Ленин отбывал ссылку в далеком сибирском селе Шушинском. Это было в те годы, когда создавалась наша партия. Чтобы собрать лучших людей в партию, создать ее, Владимир Ильич в ссылке много работал. Он писал об этом статьи. Статьи надо было переправлять товарищам, которые находились на воле и могли их напечатать в нелегальной газете. Но как? Вот был мучительный вопрос. Долго думал Владимир Ильич, как провести полицию и жандармов. И, наконец, придумал. Он решил зашить статью между подметками валенок и отправить их Лидии Михайловне Кнепович, старой революционерке, которая жила в Астрахани под надзором полиции. У Кнепович было несколько партийных кличек: дяденька, дедов, бабушка. Она действительно была старше нас всех. Владимир Ильич очень уважал ее за преданность делу, за смелость в решении самых рискованных партийных дел. Он знал, что бабушка догадается извлечь статьи из валенок и передаст их тем товарищам, которые сумеют их напечатать. «Был жаркий весенний день», — рассказывала мне Кнепович много позднее. «Стучится ко мне почтальон и вручает извещение о посылке. От кого это, думаю? Собираюсь и бегу на почту. Предъявляю повестку. Через несколько минут выносят посылку и вижу, она из Минусинска. Фамилия отправителя мне неизвестна. Что за оказия? Прихожу домой, торопливо вскрываю посылку и вынимаю поношенные, но еще крепкие валенки. Заглядываю внутрь, шарю рукой и из одного валенка достаю письмо, написанное незнакомым мне почерком. Читаю». И Лидия Михайловна подробно пересказала мне своими словами письмо Владимира Ильича. «Дорогая бабушка, очень нас беспокоит ваше заболевание ревматизмом. Доктора советуют при этой серьезной болезни всегда держать ноги в тепле. Мы знаем, что у вас нет теплой обуви, и боимся, что вы простудитесь. В Астрахани всегда сыро от моря и туманов, и погода крайне переменчива. Носите, пожалуйста, валенки и не простуживайтесь. Валенки еще хорошие, подошвы двойные, очень теплые. Мы здесь, в Сибири, их всегда носим и очень довольны. Мы живы, здоровы, чего от всей души и вам желаем. Надя шлет вам поклон и привет. Всегда вспоминает вас, вспоминая добрым словом. И я желаю вам всего наилучшего». А дальше подпись с росчерком, которую нельзя разобрать. Я сразу догадалась, что это посылка от Владимира Ильича. «Но почему валенки?» – думала я. Тщательно их осмотрев, я решила отпороть подошву. Заперла комнату на крючок, отошла в самый дальний угол, чтобы меня не было видно из окна. А жила я в первом этаже маленького деревянного домика в глухом переулке. И стала бережно отпарывать подшивку. Отворачиваю войлок, и вдруг вижу уголок белой бумаги. Я заторопилась и вытащила тоненькие мелко исписанные листочки. Я узнала почерк Владимира Ильича. Это были его статьи и письмо в редакцию газеты. Я спрятала статьи в потайное место под полом, а валенки стала носить, объясняя соседям, что так доктор велел, чтобы не застудить ноги. Статьи пролежали у меня месяца полтора, пока мне не удалось переправить их в надежные руки. Позднее, когда Владимир Ильич и Надежда Константиновна были в Женеве, я расспрашивал Надежду Константиновну, почему Владимир Ильич послал свои статьи Кнепович, высланной в Астрахань под надзор полиции. И Надежда Константиновна рассказала мне об этом. Владимир Ильич знал, что Лидия Михайловна – умный, опытный конспиратор. Он был уверен, что она сразу догадается, что посылка с секретом. Сама же посылка с валенками никого не удивит. У Кнепович мог быть ревматизм, что вполне естественно. Если местная охранка узнает о посылке, то, конечно, ей в голову не придет, что кто-нибудь осмелился послать нелегальные статьи в адрес лица, находящегося под гласным надзором полиции. Владимир Ильич сам подшил вторые войлочные подметки, положив под них статьи, написанные на тонкой бумаге. Когда же все было готово, прощупать листки было невозможно. Своей работой Владимир Ильич остался доволен. Он даже шутил, что может стать сапожником, и если круто, придется зарабатывать этим ремеслом на хлеб. Самым трудным оказалось отправить посылку в Минусинск. Владимир Ильич зашил валенки в полотно, написал измененным почерком адрес. Адрес отправителя он выдумал, чтобы никого не подвести в случае провала. Воспользовавшись проездом через Шушенское каких-то купцов, Владимир Ильич рискнул попросить ямщика-крестьянина отправить валенки по почте откуда-нибудь поближе к Минусинску. Он дал ямщику 10 рублей. Ямщик сунул валенки к себе в козлы, сказав, что сделает все как надо и что почтовую квитанцию завезет на обратном пути. Вскоре купцы двинулись в путь. Владимир Ильич все время наблюдал за их сборами, и когда они выехали, уверенно заявил, что все будет в порядке. «У ямщика хорошее лицо, без хитринки», — сказал он. Прошло почти с неделю, как вдруг кто-то постучал в окно дома, где жил Ленин. Надежда Константиновна накинула платок и вышла на крыльцо. Перед ней стоял знакомый ямщик. «Вы хозяйка будете?» — спросил он. «А где ваш хозяин?» Владимир Ильич, увидев в окно, что кто-то разговаривает с Надеждой Константиновной, тоже вышел на крыльцо. «А, ваше здоровье!» — обрадовался ямщик. «Вот, извольте получить квитанцию и сдачу». «За квитанцию благодарю», — сказал Владимир Ильич. «А сдачи не нужно. Это вам за труды». «Какие же это труды?» — возразил ямщик. «Нечто можно за пустяки такую деньгу брать. У нас в Сибири это не полагается. У нас сосед соседу помогает. А мы, как есть с вами соседи, всего 120 верст отсюда моя деревня. Так извольте получить сдачу». И он вынул 7 с чем-то рублей. «А у нас, — ответил Владимир Ильич, — принято детишкам посылать подарки. Дети-то у вас есть?» «Как же, конечно, есть. 5 их у меня. Одни бегают, другие за мамкину юбку держатся, а Махонькой на руках еще». «Ну вот и отлично. Зайдите к нам чайку попить, а я сейчас приду». Надежда Константиновна пригласила ямщика в комнату. Вскоре Владимир Ильич вернулся и принес с собой всякой всячины. Головной платок хозяйки, связку баранок, конфет леденцов, еще какие-то сладости и 2 букваря. «Это все вашему семейству передайте жене и деткам с поклоном от меня. Пусть чайку попьют с конфетами», — сказал Владимир Ильич. «А это вот маленькому». И он вытащил из кармана 2 раскрашенные деревянные куколки. «А это тем, кто постарше». Он высыпал из другого кармана 2 оловянных солдатиков. «А буквари старшим». Все это Надежда Константиновна завернула, завязала в узелок и отдала им щеку. «Благодарим покорно». «А как звать-то вас?» «Владимир». «А по отчеству Ильич». Ямщик низко поклонился и вышел. Почтовую квитанцию тотчас же сожгли в печке. Спустя несколько месяцев Владимир Ильич получил известие, что бабушка с удовольствием носит валенки на одной подошве. «Смело, товарищи, в ногу! духом окрепнем в борьбе. В царство свободы дорогу грудью проложим себе. Вышли мы все из народа, дети семьи трудовой. Братский союз и свобода — вот наш девиз боевой. Долго в цепях нас держали, долго нас голод томил. Черные дни миновали, час искупления пробил. Свергнем могучей рукою гнет роковой навсегда и водрузим над землею красное знамя труда.
В те дальние-дальние годы, когда только что отгремела по всей стране война, жил да был мальчишки-мальчиш. В ту пору далеко прогнала Красная Армия белые войска проклятых буржуинов, и тихо стало на тех широких полях, на зеленых лугах, где рожь росла, где гречиха цвела, где среди густых садов да вишневых кустов стоял домишко, в котором жил мальчиш по прозванию Кибальчиш, да отец мальчиша, да старший брат мальчиша, а матери у них не было. Отец работает, сено косит, брат работает, сено возит, да и сам мальчиш то отцу, то брату помогает или просто с другими мальчишами прыгает да балуется. Гоп-гоп! Хорошо, не визжат пули, не грохают снаряды, не горят деревни. Не надо от пуль на пол ложиться, не надо от снарядов в погреба прятаться, не надо от пожара в лес бежать. Нечего буржуинов бояться, некому в пояс кланяться. Живи да работай, хорошая жизнь. Вот однажды, дело к вечеру, вышел мальчишки-мальчиш на крыльцо. Смотрит он, небо ясное, ветер теплый, солнце к ночи за черные горы садится. И все бы хорошо, да что-то нехорошо. Слышится мальчишу, будто то ли что-то гремит, то ли что-то стучит. Чудится мальчишу, будто пахнет ветер не цветами с садов, не медом с лугов, а пахнет ветер то ли дымом с пожаров, то ли порохом с разрывов. Сказал он отцу, а отец устал и пришел. «Что ты?» — говорит он мальчиш. «Это дальние грозы гремят за черными горами. Это пастухи дымят кострами за синей рекой, стада пасут да ужин варят. Иди, мальчиш, и спи спокойно». Ушел мальчиш. Лег спать, но не спится ему, но никак не засыпается. Вдруг слышит он на улице топот, у окон стук. Глянул мальчишки-мальчиш, и видит он, стоит у окна всадник. Конь вороной, сабля светлая, папаха серая, а звезда красная. «Эй, вставайте!» — крикнул всадник. «Пришла беда, откуда не ждали. Напал на нас из-за черных гор проклятый буржуин. Опять уже свистят пули, опять уже рвутся снаряды. Бьются с буржуинами наши отряды, и мчатся гонцы звать на помощь Красную Армию». Так сказал эти тревожные слова краснозвездный всадник и умчался прочь. А отец мальчиша подошел к стене, снял винтовку, закинул сумку и надел патронтаж. «Что же, — говорит он старшему сыну, — я рожь густо сеял. Видно, убирать тебе много придется». «Что же, — говорит он мальчишу, — я жизнь круто прожил, и пожить за меня спокойно, видно, тебе, мальчиш, придется». Так сказал он, крепко поцеловал мальчиша и ушел. А много ему расцеловываться некогда было. потому что теперь уже всем и видно, и слышно было, как гудят за лугами взрывы и горят за горами зори от зарева дымных пожаров. День проходит, два проходит. Выйдет мальчиш на крыльцо, нет, не видать Красной армии. Залезет мальчиш на крышу, весь день с крыши не слезает, нет, не видать. Лег он к ночи спать. Вдруг слышит на улице топот, у окошка стук. Выглянул мальчиш, стоит у окна тот же всадник. Только конь худой да усталый, только сабля погнутая, темная, только папаха простреленная, звезда разрубленная, а голова повязанная. «Эй, вставайте!» — крикнул всадник. «Было полбеды, а теперь кругом беда. Много буржуинов, да мало наших. В поле тучами, по отрядам снаряды тысячами. Эй, вставайте! Давайте подмогу!» Встал тогда старший брат, сказал мальчишу: «Прощай, мальчиш, остаешься ты один. Щи в котле, каравай на столе, вода в ключах, а голова на плечах. Живи, как сумеешь, а меня не дожидайся».